Страница 91 в Ликутей Сихес. Беседа, посвященная Хай Сора. Начнем мы без предварительного исследования стихов с Раши, поскольку поначалу нам это не понадобится. По мере возникновения необходимости, тогда туда и заглянем. Дерешта рорт фун айрецес ройл воз займе балус из бы поел иберги гевн шавро мавину из дос гевен ин мидбер. Первое место, которое практически было выдано под начало, было выдано во владение Аврома Вину. Всевышний заключил с Аврома Вину союз, который, о котором уже говорилось ранее. Союз между частями рассеченных животных, где ему обетовалась земля Кнан в качестве вечного владения, в будущем она станет землей Израиля. Но, как мы с вами помним, скажем, в конфликте между пастухами Лота и пастухами Аврома, даже прозвучала эта идея, пастухи Лота вели себя некорректно по отношению к жителям той земли, там присваивали себе какие-то участки, в общем, занимались бандитизмом, мародерством. И в ответ на замечание со стороны пастухов Аврома, заявили, что, мол, земля-то уже передана Аврому, а, ну, в общем, другого наследника у него нету, значит, ей обязательно, в результате ее обязательно наследует Лот, ну, следовательно, у него все права. На самом деле, даже у Аврома Вину, в определенном смысле, ну, не было прав на землю Кнаан, во всяком случае, вот в такой форме, что он может там творить, что захочет, брать, что захочет, и, в общем, является полноправным хозяином. Даже у Аврома Вину не было на тот момент на землю Израиля прав. Она была ему обетована, но передача ее, ну вот в каком-то смысле можем говорить, что она состоялась уже самим фактом обетования, но в каких-то вещах не можем. Так вот, первым переданным Аврому, то есть, вернее, не переданным как раз-таки, а вот полученным во владение непосредственное местом в земле Израиля, было то, о чем сообщается в нашей недельной главе в начале, когда Авраам Авину приобретает могильный участок для захоронения своей жены, который в результате станет тем самым могильным участком для захоронения всех праотцов и почти всех праматерей, за исключением Рахели, да? Пещеру Махпейла в Хевроне. И об этом, то есть, ну, Рэбе здесь, во всяком случае, пишет это следующим образом. Возможно, дальше как раз эта тема и будет подлежать исследованию. Первое место, права на которые практически были переданы, Бепоэль, были переданы Аврому Авину, это в районе Хеврона, в Хевронской губернии, то, о чем сказано «Седеа Махпейло Алпней Мамрей и Хевроин». Поле Махпейла на пространстве Мамрей, он же Хеврон. Мамрей, если вы помните, это один из союзников Аврома Авину. Вот, насколько я понимаю, это местность ему до этого, к нему имело прямое отношение. Афальпиас, Шойн Фриер Беврисбена Сорим, несмотря на то, что уже ранее в союзе между частями рассеченных животных, Изарес и Сорим, Кудов, Гигебн, Геворнцу, Аврома Авину, Лезарий, Ахаров, земля Израиля в целом была целиком, была уже передана Аврому Авину и потомству его вслед за ним, к Мойше Низбаэр, Лизаруху Насати, Зор Зазейс, как, собственно, там, к Шмоше Неймар, вернее, как там прям-таки сказано, потомству твоему отдаю я эту землю. Ун нохфриер готмне дер дер ойберштер гизогт кум из галых борес мя лоркодро велерохбо кили хоят нено. И еще до этого, в самом начале, там, по прибытию Аврома Авину в землю Израиля, Всевышний сразу ему дал указание: пройди эту землю вдоль и поперек, ибо тебе отдаю я ее. И, кстати говоря, в Двор Малхус мы будем об этом говорить, в общем, не так много до этого времени осталось, о том, что вот этот поход Аврома по земле Израиля в длину и в ширину, там, вдоль и поперек, он являлся, по ряду мнений, аналогией приобретения земельного участка, который используется с точки зрения Торы, вот когда человек обходит земельный участок и тем самым закрепляет свои права на него. То есть, если он невозбранно проходит по своему участку и идет по нему, куда ему захочется, и окрестные жители это видят, то это является выражением, ну там до какой степени символическим это обсуждаемо, выражением каким-то, во всяком случае, прав на эту землю, закреплением прав на эту землю, приобретает тем самым права на эту землю хазаку, приобретает эту землю, вернее, не права, а саму землю. Ну и вот, значит, еще ранее говорил, Всевышний приказал Аврому пройти по этой земле вдоль и поперек, и в этом был элемент приобретения земли, и сопровождая это словами, вот, пройди вдоль и поперек, ибо я тебе ее отдаю. И Зоберди Баалус... «Ун дурха кинен бы поэл, ун бы пирсум». Тем не менее, власть над этой землей, в скобках Ребе уточняет, через киньян, через приобретение этой земли, бы поэл, практически, ун бы пирсум, и публично, ну, имеется в виду так, чтобы вот все об этом знали, что это действительно земля Аврома, без всяких обиняков. «Лейней бней хейс бы хол бои шар и рей». Как то, например, случилось с пещерой Махпейла, Ребе цитирует нашу недельную главу, на глазах сыновей Хета, среди всех приходящих во врата города его, в смысле Хета, который владел этим участком на тот момент, хитейцы владели этим участком, и Авраам Авину вот у них и спрашивал разрешения и изъявлял готовность и желание приобрести эту землю. «Гивен эршт байдер маамарсам Махпейла шабахеврон». Вот это этот первый участок, на который Авраам Авину приобрел практические права, то есть после этого ритуала, скажем, когда он там достаточно забавным образом обсуждал это с хитейцами вначале, потом они согласились и даже там, ну, всякое было, в общем, все читали начало недельной главы и примерно представляют, о чем идет речь. После этого Авраам Авину, заплатив свои немалые деньги за этот участок, он стал его полновластным хозяином, ну, в глазах всех окружающих в том числе. То есть, если относительно его прав на землю вообще можно было там что-то обсуждать и спорить, оспаривать его права, то относительно его прав на пещеру Махпейла и вот это вот хевронское, вот это место на Хевронщине, с этим уже спорить было совершенно нельзя. Он фундемолт, он и с того момента, и далее. Баланкти Марс Махпейла Шабахеврон Цавру Мицех Виянкил Зарома Харейгем. Принадлежит пещера, в Хевру, пещера Махпейла в Хевроне Аврому, потом Ицеку, потом Янкеву, потом потомству их вслед за ними. Цуам Бне Исруэл, то бишь народу сыновей Израиля, он видит штейтным мидрашей, как написано в мидраше Бенегедр Марс Махпейла, относительно пещеры Махпейла, зе эхот мишлоишем коймес, шей нумай заилам ехолен лигейнес эс исройл лоймар, гойзелим рен бе бейетхем. Это одно из трех мест, относительно которых, да, имеется в виду даже у самых пробитых народов мира, нет никакого права, никаких оснований евреев попрекать тем, что, вот, тем, что они это место как-то захватили насильно, это у вас награблено и так далее. «Велу ген Марса Махпейла, вейзамидышку, росы шельгейсов». А именно, что это за места? Это пещера Махпейла, бейзамидыш. Место для Бейзамикдаша было куплено, помните, у Аравна и у Сейца, и место захоронения Йосефа. То есть, эти места, они, ну вот, то есть, их приобретение, оно было согласовано с народами, оно было оформлено там, то есть, если земля Израиля в целом, она, да, по приказу Всевышнего, да, после обетования Аврома Вину, и там, значит, после предоставления ему власти на всю эту землю, и если народы мира, помните, там первые Раши вообще на Пятикнижии, если народы обратятся к вам с претензией, там, типа, вот, вы это, эти земли захватили, кто вам дал право, это у вас, значит, награбленные земли, то евреи вправе сказать, с какой стати они награбленные, а они не ваши и не наши, они принадлежат Всевышнему. Всевышний на определенном этапе вручил их там, одним людям, кстати говоря, нашим родственникам, а не тем, кто, у кого мы захватывали, потомкам Шема, а не потомкам Хама. И потом он приказал нам передал нам права на эту землю, и мы ее захватили по его приказу. Вот даже такого рода претензия, она невозможна применительно к этим трем местам, которые Мидраш перечисляет, ну, потому что пещера Махпейла, она была просто тупо куплена за деньги у неевреев в вечное владение, и никто это владение, собственно, там у Аврома Вину не отнимал его потомков. Дозей, что это означает? Аз дебалус фон Иден бепоэл эферцис роэл, что владение евреями, практическое землей Израиля, годзи хонги фангин дермит восаврама вину, годм гекейт мамараса махпейл и кворос сура. Оно начиналось, владение общее землей Израиля евреями, оно начиналось, отталкивается от приобретения Аврома Авину, от покупки Аврома Авину, пещеры Махпейла для захоронения Сары. Он видит, что это Ибн Эзра, и, как говорится в таком-то комментарии, тоже комментарий, кстати, простого смысла, несмотря на то, что он не является в такой степени базовым, как комментарий Раши в плане простого смысла. «Аз дозы зейнер фундит иомим воз не низки розои сапаршол и каим два равай лавругом лиес лейне хало». Что это одна из причин, по которой вообще это описывается. Низки розои сапаршол, дословно упоминается этот раздел. Имеется в виду, насколько я понимаю, вся эта история насчет приобретения пещеры Махпейла. И достаточно продолжительно Тора рассказывает о вот этой торговле между Авраамом Авину и Эфроном хитейцем, который отвечал тогда за эту продажу, да, со стороны хитейцев. Зачем это все там нам рассказывать так подробно? Лыкаем два равай лавругом лисли нахало. Это вот все потому, что это очень важный шаг. Приобретение пещеры Махпейла — это очень важный шаг вперед в плане овладения еврейским народом этой землей, приобретения этой земли. Дословно «ликаем два равай» для того, чтобы осуществить решение Бога Аврому, чтобы эта земля, она стала его уделом. «Ал иньони вэлхэзайн фарбунна митой розайн бетахлиса диюк». Все моменты Торы, как мы бесчисленное количество раз утверждали, несут в себе высокую точность, то есть что-то нам сообщают неспроста. Таким вот образом происходит, а не иначе, скажем. Измуван отсюда понятно, а с дос воздержит нахлов унид нерцисроль из инхеврейн, что поскольку, что вот этот факт, что первым наследием евреев в земле Израиля стал Хеврон, из дос фарбун мит нынен миюхат восхеврон фармокт. Это связано с какой-то вот специфической чертой, особенной чертой Хеврона. Он ешлеймер, и следует сказать, «Вибалдас мит хевроин, годзих онги геймдибалдас фунидн эйферцисроль», что поскольку Хевроном началось овладение евреями земли Израиля, «Дерибер мкумто дебалдас эйв ир бепирсум, лейней ум изаилам голуй, эйх инандере зманим». По этой причине владение евреями этим местом в земле Израиля, оно происходит, вот, оно широко известно, персум, да, распространение знания, то есть оно широко известно и, ну, а самоочевидно для всех, для народов мира, раскрыто также и в другие времена. Имеется в виду, что если там какие-то могут вести споры, давайте сразу расставим тут акценты, наверное, правильно. Рэбе не имеет в виду, что у евреев больше ни Рэбе, ни Мидраш, который мы процитировали выше, не имеет в виду, что у евреев меньше прав на какую-нибудь Бершеву, скажем, нежели на Хеврон и на пещеру Махпейла. Просто он говорит о том, что даже умозрительные какие-то претензии, даже претензии со стороны народов мира, у которых есть свои корыстные интересы, которые хотят завладеть какими-то территориями, не хотят пускать на них евреев, хотят прогнать с них евреев, скинуть их в море там, или что-нибудь в этом духе, которые являются ложными претензиями, но тем не менее высказываемыми, причем высказываемыми на протяжении истории неоднократно. Они ложные, потому что Всевышний, да, отдал эту землю евреям, И у каждого еврея есть права на всю землю Израиля в ее совокупности, не на Хеврон и не на пещеру Махпейла, а на всю территорию земли Израиля в ее исходных границах, а на самом деле с приходом Машеха и в существенно более широких границах. Но эти претензии, они вот Всевышний так создал мир, что эти претензии могут изъявляться. И само, кстати говоря, появление в первом же комментарии на Пятикнижие ответа Раши, ответов, ну не Раши в смысле, а того ответа, предписывание того ответа, который должны дать евреям, изъявляющим эти претензии, является доказательством тому, что эти претензии должны были быть высказаны в конечном итоге. Там, если вы помните, речь идет о сотворении мира, и вот как бы Брейши, Сбора и Лыким, это становится началом ответа, фрагментом, который с точки зрения данного комментария вообще приводится исключительно для того, чтобы евреи знали, что ответит народам, когда они изъявят эту претензию. Значит, эта претензия должна была появиться. Ну и, в общем, так оно и получилось. И эта претензия появлялась многократно. И на сегодняшний день находятся люди, которые говорят, мне у евреев никаких прав на эту землю нет. Вот мы здесь жили испокон века. Так вот, несмотря на то, что эти претензии ложные и там... Значит, у нас есть что на них ответить. Несмотря на это, они, в общем, в каком-то смысле вправе появиться. И в каком-то смысле они просто с точки зрения Торы должны были появиться, скорее всего. Раз на них сразу с начала творения вырабатывается ответ. И предписывается евреям, вот как ответить на эти претензии. А вот применительно к этим участкам, которые были перечислены Мидрашем, а сейчас нас прицельно будет волновать Хеврон и пещера Махпейла, относительно этого места никаких претензий быть не может. Потому что это просто было приобретенное родоначальником еврейского народа место, приобретенное для конкретной цели, для захоронения всех ключевых фигур, всех членов семей праотцов. И такого рода собственность, она не может быть оспорена. В том числе народами, хотя бы потому, что приобретение этого участка, оно производилось совершенно публично. Это была даже не торговая сделка между Авраамом и Эфроном, такая вот приватная. А это было оформлено как такая продажа участка на этой земле в качестве могильного удела Аврому от лица хитей. То есть, Авром против хитейцев. Что-то вроде этого. То есть, народы мира, они просто там присутствовали и признали легитимность этой сделки. И по этой причине, говорит Ребе, в разных этапах еврейской истории, то есть во все последующее время, права евреев на Хеврон, они были совершенно раскрыты, самоочевидны не только для евреев, а для всех. «Веальпизе ешли ваэр маймера медреш бапарашасейну». И в свете этого нуждается в объяснении высказывания Мидраша в нашей недельной главе. А Зейнер фундит Иомим, что одно из причин, вос Хеврон вертим он геруфен Кирья Сарба, тому, что Хеврон называется Кирья Сарба, с точки зрения Торы, Кирья Тарба, там село четырех, поселение четырех, является другим названием Хеврона. Если я правильно понимаю, в административном делении современном это населенный пункт, поселок рядом с Хевроном, но с точки зрения Торы, Кирьят Арба, Хеврон это и есть Кирьят Арба. И Мидреш объясняет: из Шигуэйла Бикорнасин, Гойрлес Матнес Гуна, Шельдалит, это связано. Почему Хеврон называется поселком владением четырех? Потому что этот участок, он выпадал в жребий. Курнасин, комментатор Матнес Гуна на Мидреш, поясняет, что так называет Мидреш Гойролейс, жребий, что он выпадал в жребий четырем. Четырем кому? Шельдаль, Митхила ли Игуда, вахарках ли Калдеев, вахарках ли Коэним, вахарках ли Левиим. Выпадал в жребии четырем значимым людям или группам людей. Вначале Иегуде, потом Калеву, Калев бен Ефуне, как вы помните, там ходил туда в Хеврон совещаться с праотцами, получать, вернее, ну вот, получать силы от праотцов на то, чтобы не вступить в сговор с Мираглем и выступить против них. И в результате ему был отдан этот участок после того, как вошли все в землю, ну, вот, Мираглем они не вошли в землю, и многие другие не вошли в землю, а Калеб в результате вошел в землю и получил этот участок в надел. Вахаркахлы кеаним, вахаркахлы левим. После этого кааним, после этого левитам. В сносочке Рэба обращает внимание, что в современном Брейшис Раба, в современном Мидрше, который он здесь цитирует, вначале упоминаются левиты, а потом кеаним. Но в Ялкут Шимойни приводится именно в такой последовательности, которую здесь мы цитируем. Не знаю, насколько это важно будет нам далее, но тем не менее. Что Рэбе смущает в этой фразе? Ну, почему и нет? Ну, вот Мидраш перечисляет хозяев этой местности на протяжении поколений. Делихиура, на первый взгляд, а воз из динавка мина. А смущает Рэбе вот что. На первый взгляд, а в чем, собственно говоря, а в чем идея, в чем задача Мидраша? Зачем Мидраш обозначает каких-то вот дополнительных хозяев этого места? И в чем заключается ундимайла, и в чем заключается достоинство этого? Индем вос Хеврон гумагод гигант дарит беалим. В том, что Хеврон обладал четырьмя хозяевами. Нор ешлоймар аз дермит верт ойс гибрахта нынен миюхет бенеге дер балус фуниден эйв Хеврон кадилькаман. Но как мы дальше будем рассуждать, то есть, ну, это анонс дальнейших рассуждений, ответом на такой вопрос, а зачем, собственно говоря, Мидраш перечисляет вот эти вот этапы в обладании евреями Хевроном? Тем, что у Хеврона были четверо хозяев, ну и очевидно важно будет, кто конкретно, это выражает, подчеркивает, в особой степени выражает права евреев на Хеврон, и как будет объясняться далее. Пункт бейс. Лихиура волтнагикен зоген. На первый взгляд, следовало бы сказать, наверное, азейны фундимайлес, что одно из достоинств, а в сносочке Рэбе отмечает, что на самом деле земля хевронская, она была ну, достаточно такой вот невидной землей на фоне других владений в земле Израиля. Помните там рассуждение относительно сравнения между землей Израиля и Египтом? И вот в земле Израиля Хеврон – это была наихудшая земля, поэтому она и была выделена под могилы, потому что она была, состояла из трошин, она была скалистой, каменистой землей. И, в общем, там особенно сельским хозяйством, скажем, не разгуляешься, поэтому она полагается одним из самых худших с точки зрения ценности земли, именно там, земельного кадастра, пространством, там, местом. Так вот, одно из достоинств «Индер баалус фун идн эйв хеврон из» относительно одним из достоинств в плане владения евреями землей, как оно выражено хевроном, хеврон из, «Воз Хевроны зейны фундиары и миклы», что Хеврон является одним из городов-убежищ. Я не знаю, насколько актуально, насколько необходимо, вернее, рассказывать об этом сейчас. Ну, подробно точно нет, но на всякий случай, для тех, кто не знаком с этой идеей. Неумышленный убийца, а на самом деле и умышленный убийца, оба должны были подлежать суду. Но и неумышленного, и умышленного убийцу могли в результате родственники были вправе убить, преследуя, ну, в рамках чего-то типа вендетты. Могли преследовать, убить, и им за это ничего не было бы. Если бы было, ну, если, разумеется, если было доказано, что данный человек убил их родственника. Для того, чтобы избежать такого, еврейский закон устанавливает так называемые города-убежища, куда умышленный убийца мог убежать для того, чтобы дождаться справедливого суда, ну, как бы пройти через справедливый суд и, предположим, быть казненным, ну, или не быть казненным, быть наказанным каким-то другим способом. А неумышленный убийца, он помещался в этот город, если он был, если было доказано, что он, да, действительно неумышленный убийца в суде, то есть он тоже там ждал суда, потом происходил суд, если суд утверждал то, что он неумышленный убийца, невиновен в смерти там, данного человека, то он тогда и оставался в этом городе сосланным. Не обязательно в этом городе, на самом деле, не обязательно там его судили прямо-таки. Но, в общем, он находился в одном из городов-убежищ, как бы в ссылке, без права выхода за границы этого города. Если он выходил за границы этого города, то он становился опять доступен для вот этой вендетты. То есть, его могли убить, и, ну, сам бы он был повинен в собственной смерти. То есть, а там он находился в безопасности. Эти города... куда размещались евреи. Это были, ну, во-первых, те города, которые были выделены еще Мойше Рабейну на том берегу реки, а потом были выделены Яшуа на этом берегу реки Иордан. То есть, вот, было несколько базовых таких городов, которые были пропорционально размещены по всей территории земли, равномерно размещены по всей территории земли Израиля, чтобы к ним бежать было вот примерно одинаковое количество расстояния с разных мест. И также все города левитов, а их было 24 штуки, если я не ошибаюсь, кажется, 24, они выступали также в качестве городов-убежищ. И в пустыне, кстати говоря, что интересно, место, лагерь, левитский стан, он являлся таким вот местом убежища для неумышленного убийцы или умышленного во время странствования евреев по пустыне. То есть, это вот город левитский, он по своей природе место убежища для убийц, которые могли туда, которые, забежав туда, становились неприкосновенны. И вот Хеврон был одним из мест таких убежищ. Именно про это и говорит Мидраш, насколько я понимаю. Я с трудом здесь понимаю, на самом деле, вот, могу продетализировать этот мидраш, надеюсь, что Ребе разберет это далее подробней. Но вот то, что он принадлежал там левитам и кеаним, вернее, левитам как раз, это и указывает на то, что это был город-убежище. Так вот, говорит Ребе, один из моментов особого достоинства Хеврона среди других там мест земли Израиля, потому что с точки зрения земли, скажем, у него достоинства не было. Но наоборот, это место было наихудшим из возможных с точки зрения там сельскохозяйственных возможностей, которые предоставляла эта земля. Вот в плане выражения власти евреев на землю Израиля, в чем было его достоинство, преимущество, а в том, что он был одним из Арей Микла, одним из городов-убежищ. Дальше большая скобка на большой абзац. «Он висит миру мысен парашасейну млоид видер рыгачовер». И как это намекается также в недельной главе нашей, согласно Рыгачевскому Гаону. «Из мазбер дмедишакл витарец вишнаврухом мней хейс». Он, проясняя вот этот разговор между, протяженный разговор между Авромом и хитейцами насчет того, там, надо платить, не надо платить, а, и так далее. А за Авром год геволк мы кофен димару давка бекцей садею, что Авром Авейну хотел купить пещеру именно на краю поля. Вайл бейсак варейшеларе микле давка хуцлаир. Поскольку, значит, Рогачевский Гаон отмечает, что именно, что кладбище Арей Миклот, городов убежища, оно вот именно вне города. Готер хейшиш гивен, азмевед мифаны зайн шпетер дикворим. И он опасался, что впоследствии опустошат вот этим, ну, могилы, короче говоря, опорожнят обер дебней хейс мгобн генферт, но сыновья Хета ему ответили, носили ким от обеса и хейну, «Князь Божий, ты среди нас», не знаю, как перевести по-человечески, ну, в смысле, что ты значимая фигура, ты носи, ты глава, возможно, человечества, там они приняли, помните, там другое, приводящееся тоже в Раши, что все народы приняли Аврома вот таким вот, значит, представителем Бога среди людей, чем-то вроде этого. «Ты среди нас наси лейким, ун кевер мелех выноси эн мифанин». И могилу короля и носи, вот, главы такого, не обладающего королевской властью, но чем-то подобного королю, такого абсолютного правителя, не опорожняют. Не, даже если необходимо, ну, понятно, что там иногда кладбища там сносят по тем или иным причинам, легитимно или нелегитимно и так далее. И вот, мол, Авром Авину опасался, что эту могилу в результате разрушат, мифанин это в смысле опустошат, вынут оттуда содержимое этих могил, то есть его с Сарой в том числе. И поэтому там шел разговор насчет приобретения и так далее. Ну и сказали ему, хитейцы, ты же у нас носи, ну так а что тебе бояться тогда? Вот могилу носи, никто опорожнять не будет. Ну вот оказалось у меня на компьютере, слава богу, Цафнат Панех, можно посмотреть чуть подробней, я и не знал, что он там есть. Ну, понятно, что здесь в данном случае нас не столько интересует конфликт Аврома и хитейцев, вернее, диалог там, содержание диалога Аврома и хитейцев, сколько интересно нам то, что при самом этом заключении исходного договора, исходном приобретении, собственно, пещеры Махпейла, уже Авром Авину был ориентирован с точки зрения Рогачевского Гаона, который видит в этом диалоге следствие таких опасений. Уже Авром Авину имел в виду, что этот город станет городом-убежищем в будущем, когда его потомки овладеют землей Израиля, ну, его там расположатся, и что это будет неизбежно городом-убежищем. А коли это будет городом-убежищем, то тогда возникают опасения насчет того, что вот могилы могут быть опустошены. Значит, Рогачевский Гаон пишет по этому поводу следующее. Гува Берамбам Гилькас Рацех Вилькас Шмита приводится в Рамбаме аж в двух местах. Да весь акворы шлары и микла давка хуцла ирвы гам хуцла тхум. Что кладбища городов-убежищ, они находятся именно вне города и даже более того, даже на определенной дистанции от города вне тхума. Тхум, если вы помните, это вот место, до которого может выходить в субботу человек из населенного пункта. Высод из гоя адаин тоих атхум. И заканчивает. Везеру и цулымер наси лейким. И это то, что подразумевает реплика со стороны хитейцев. Мол, наси лейким, ты вот божественный глава среди нас. То есть, мелех вегам нови. Ты среди нас король и также пророк. Веквором эйн миспанин. А их могилы не опорожняются. Ну, в смысле, ни при каких обстоятельствах. Лахен зе давка хуцла мигреш. И поэтому этот участок, этот надел, он как раз вне поля Хевронского, то есть место, где в будущем будет основан город, вне поселения, насколько я понимаю, везе диюк бекцей содею. И в этом и заключается та деталь, о которой просил Авраам, что это будет вовне поля. Еще раз, эта логика, как я ее понял, на самом деле, оригинальный текст Цафнат Панех не очень помог. Во всяком случае, мне. Авраам Авину просит о том, чтобы могильный участок, который ему нужен, находился именно на краю поля, приобретает он... Кстати, оговорим заранее, оговорим на всякий случай, приобретает он и поле, и могильный удел. Это просто прописано в тексте, собственно, начало нашей недельной главы. И вот он хочет поле и могильный удел на краю этого поля. А почему на краю, вот с точки зрения Рогачевского Гаона? Потому что он приобретает это поле под город-убежище, исходно, прямо с самого начала. И поэтому ему нужно, чтобы могильный удел, вот эта пещера могильная, она была с краешку. потому что могильный удел, потому что кладбище города-убежища обязано находиться вне города и даже за пределами тхума. Но тогда он сомневается, а будет ли это безопасным могильным уделом, а не приключится ли чего. В смысле, не разрушит ли это кладбище, если я правильно понимаю вот эту вот основная деталь, которую я надеялся увидеть объяснение здесь, но не увидел, к сожалению, что это за разрушение потенциальное кладбище. Ну, вероятно, имеется в виду просто, что люди не поймут, что это чьи-то могилы, и, не знаю, распашут под какие-нибудь сельскохозяйственные угодья это место. А хитерицы ему на это, мол, отвечают: да, мы все понимаем, всю тему мы в курсе, что у вас вот так вот будет дальше принято. Кстати, тоже интересный момент. Но ведь могилы очень значимых людей, они же не могут быть опорожнены вообще никем. Ну, так поэтому что тебе беспокоиться? Ты же там похоронишь свою жену, но в будущем там сам будешь похоронен. Поэтому страху немая. Ну и скобка, в общем-то, закончилась. На самом деле, такой проходной был момент. Просто, ну, интересный момент, действительно, исключительно интересный, дополняющий наше рассуждение, что с самого начала этот удел был предназначен для города-убежища. А город-убежище, вернемся к началу пункта, это один из моментов, который подчеркивает то, что данное владение евреями данным местом, оно выражает их власть над землей. Скобка закончилась. Воздиары и Микла, Мехотн, Обги, Гебн, Суди, Львием. Вот города-убежища, они были переданы левитам. Унендербалус фун Левием, Ойвзейра Орим, Гефинтмена Майла Легаби Дербалус фун Идн, Эйвзейра Нахлес. А во владении левитами их вот этого микроудела, на всякий случай напомню, что левиты не владели обычным участком земли, то есть вот таким наделом для колена, как им обладали все другие колена. Они не обладали собственным каким-то участком, такой вот собственной территорией левитской. А они как раз-таки, поскольку Всевышний их удел, поэтому они не обладали уделом земельным в земле Израиля. Ну, а выданы были им вот именно эти города, немногочисленные достаточно города, в которых они и размещались, все целиком, все население колена, причем, ну, по всей земле Израиля, следовательно, они не были сконцентрированы, на самом деле, в каком-то месте конкретном, в отличие от других колен, которые обладали своим наделом, и именно в этом месте проживали в основном. Хотя, конечно, кто-то там переезжал в другое место земли Израиля и имел на это полное право. Так вот, во владении левитами их городов мы находим превосходство перед, в общем плане, особое достоинство по отношению к владению другими коленами, там, людьми из других колен, их наделами в земле Израиля. Видер дин, согласно закону, аз эйбдиль виим мохрусодей мисде арыгэм. Есть достаточно сложный регламент продажи и приобретения земельных участков земли Израиля. И вот в частности, если продал левит поле из полей того города, который относится, значит, из левитских полей, левитских городов, ой, байс ми батэй арэй хойма, или дом из домов, которые относятся к этим городам, хойма шалахэм, из арэй хойма, арэй хойма это города, обнесенные стеной, имеется в виду, «Эйн гуэлин касейдер азэ ви шарбны Исруэль». Эти дома или земельные участки выкупаются по регламенту, отличному от того, который назначен другим там, домам, городским владениям или сельскохозяйственным участкам, полям для других сыновей Израиля. «Восасодэк мкэммэн нит пойдэ зайн адштэ ишоним». Для других городов поле не может, для других евреев поле не может быть выкуплено ранее 2 лет. Умбатэ арэй хойма им лой гуало бесой хашона. А города, дома в городах, если не были выкуплены в течение года, издос нахала бы нехлат бы йойвель, И если не выкупили на протяжении года, то этот дом, скажем, отходит в храмовую пользу, насколько я понимаю, в Йовель. «Эла мой харинасодейс ваафилу сомахла Йовель вегоэлен мияд». Но они вправе продавать свои поля и даже вплотную к Йовелю, и вправе выкупить свои поля моментально. «Вэйм гигдишу соды гоэм гоэалим мияда рэгдэш». И если, согласно определенному регламенту, если поле не выкупалось, то имеются случаи, когда они, согласно закону, отходят в пользу рэгдэша, то есть отходят в пользу храмовых нужд. Вот они из этих храмовых нужд, обычный человек, поля других людей, не могут быть выкуплены после этого. А левиты вправе выкупить свои поля также и после этого. «Ли ахара Йовель», даже после Йовеля. «Вегоялим баты ары хоймо кол зман ши ерцу». И выкупают дома своих, вот, своих городов все время, когда, в любое время, когда они захотят это сделать. «Афилу ахаркама шоним», даже через несколько лет. «Шенеймар геулас илом тиелальвиим», как сказано отдельно про них, про их случай. «Выкуп вечный будет для левитов». «Воздоз вайслихиура», что указывает на первый взгляд на то, «азэр баалус и заштензике», на то, что их власть над теми местами, которые были закреплены за ними, она была постоянной, имеется в виду в большей степени постоянной, нежели для других евреев. «Ойх вен бепоэль издер бай содр дисоды бешуз гэгды содр бешуз ахэр». Да, то есть, даже в той ситуации, когда их дом или их поле находились практически во власти гэгдыша, то есть во власти храма, отходило в пользу храма, или находилась во власти другого человека, все равно за ними оставались права на эти места, они их могли выкупить там, в любой момент и так далее. И не, была невозможна вообще такая ситуация, когда какой-то дом из левитских домов или поле из вот тех полей, которые относились к их городам, чтобы оно отошло навеки куда-то, такое тоже было невозможно. Следовательно, их власть на эти участки оставалась даже в том случае, если практически в данный момент времени, в данную минуту, их дома или поля находились во власти других людей. «Эсвертнит цугин нумен фунзей бехлет», то есть от них бехлет совершенным образом навсегда невозможно было ничего изъять. «Кумтеис», получается, «азди баалуз де хеврейн», что власть над Хевроном, «алсейна фундиарей миклет», в качестве одного из городов убежищ, «возгиган цудельвием», то есть власть, которая относилась к левитам, «гигер цульвием ина нейфен фунгиулес эйлам», продолжает иметь отношение к левитам, вот этим образом «гиулес эйлам», возможностью выкупа их власть на эту территорию продолжается таким образом, что они вправе выкупить ее с точки зрения закона Торы вечно. Она никогда не исчезает у них, возможность вернуть эту землю. Кстати, периферическим зрением, когда заглядывал в Рамбама, обратил внимание на Аллаху, который объясняет, почему именно Варей Миклот, кладбища должны быть за территорией города и даже за территорией вот этого пространства по периферии города, где располагались поля левитские. Потому что города-убежища, подобные левитскому стану, не допускали нахождения там мертвых. Ну и поэтому кладбища выносились за рамки города, в отличие от других еврейских городов, где они потенциально могли присутствовать также и внутри города, в том числе.